Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Эта книга «Тайм-менеджмент». Тайм-менеджмент. Что такое тайм-менеджмент? Это такое ругательное слово, как управлять своим временем. Управление в бизнесе. Эта книга позволяет понять, что такое планирование. «Секреты успешного бизнеса» и «Код личности» – эта книга рассказывает о том, что все люди достаточно разные, и у них психотипы разные. То есть вы знаете, что есть такие более активные, такие бойкие, есть тихие, спокойные. И это здесь объясняется, автор говорит о том, как в определенных психотипах человек может реализовать себя в тех или иных процессах бизнеса. Джон Максвелл, вы знаете, что Джон Максвелл – это наш брат? Джон Максвелл. У него вообще на самом деле немало книг. И вот парочку я взял. «Как мыслят преуспевающие люди» или «Мыслите, чтобы измениться». 11 подходов к жизни и работе. Вот это тоже его книга, Джон Максвелл, «Лидер на 360». «Как повысить свое влияние на любой должности в организации». Джон Максвелл сказал как-то так один раз в выступлении, что сегодня дефицит благочестивых лидеров. И это правда. «Секрет успеха». 40 секретов успеха. Это книги о том, брали интервью у людей, которые занимаются различными сферами, то есть заведуют большой, там, например, печатной индустрией, там, газетами какими-то, издают книги, может быть, делают какие-то исследования и так далее. У них, им задавали вопросы, и они отвечали на эти вопросы. Это в этой книге есть. Адизис, Исхак Адизис, может быть, кто-то читал книги Исхака Адизиса, да, есть кто-то, кто читал. Ну, наверное, сегодня, сейчас прямо меня понимают больше молодежь, старшее поколение, я понимаю, что вы можете многого тут не знать, и тем не менее, Исхак Адизис, я читал его книги и много слушал внимательно его семинары, знаете, о чем он говорит? Он говорит, что в компании, в организации есть разные типы людей, которые должны научиться работать вместе. В своих обращениях он говорит, вы знаете, что церковь, организация, любая организация, он говорит о церкви в том числе, это как рука, на которой есть 5 пальцев. Обратите внимание, на вашей руке тоже есть 5 пальцев, да? Ну, у большинства из нас, по крайней мере. Так вот, все они разные. И только ли в сумме они дают то, что мы называем рука, способная работать. Да, и он здесь обсуждает, какие существуют разности в организации для того, чтобы она функционировала. Вот Питер Дэниелс, кстати, это его книга, я его и процитировал в самом начале, «Как достичь жизненных целей». Это его книга. «Развитие лидеров». Вот интересная книга для тех, кто живет в долгах. «Жизнь без долгов». Кто хочет в этом преуспеть, это про вас и для вас. «Менеджмент», программа MBA. MBA – это мировая программа, международная программа по менеджменту, по управлению. «Менеджмент». Эту книгу написал россиянин Михаил Рыбаков, «Бизнес-процессы. Как их описать, отладить и внедрить. Практикум». Очень полезная книга. Если кто хочет понять, какие процессы существуют в организации, вот вообще этот учебник, этот большой альбом, это вот для вас. В этом альбоме очень много страниц. И я помню, что я его лопатил, 400 страниц примерно. Друзья мои, о чем мы говорим здесь? Когда у Питера Дэниелса спросили о том, что вы думаете, куда бы вложить мне мои деньги, он сказал, идите в книжный магазин и вложите их в свои мозги. Потому что именно оттуда вытекает все, друзья мои, на самом деле. И если вы думаете, что в принципе в церкви это не важно, то я скажу, что вы не совсем правы. Потому что успех человека зависит от двух факторов. Попробуйте запомнить это. Два фактора. Первое – это случай. Многие люди оказались там, где оказались, и это им помогло. Кто-то, знаете, в момент, когда ваучеры раздавали за предприятие, сообразил, что они могут пригодиться потом, и скупил за ничто этих ваучеров, и в итоге оказался собственником предприятия. Да, вот просто такой же обычный, как и мы, но в определенный момент оказался в нужном месте. Не всегда, друзья мои, все те, кто достигли успеха, это результат такого глобального ума. Нет, ум они качали потом. Итак, первое, от чего зависит, это случай. Вы не можете управлять случаем, вы не знаете, что произойдет и когда произойдет, да? Но вы можете точно знать, что у нас есть Бог, который управляет случаем. Это компетенция Бога управлять событиями, давать тебе возможность. Это как прилив. Один из авторов пишет, что когда вы говорите, думаете о каком-то предприятии, о деле каком-то, вы должны понять, что существует возможность, которая вдруг приходит к вам. И это как прилив. Если вы его пропустили, не надо себя корить, нужно ждать следующий прилив, следующую волну. Но что же второе? Итак, первое – это случай. Скажите, случай. И второе – это способность воспользоваться этим случаем. Второй важный фактор, друзья мои, это способность воспользоваться этим случаем. Это значит, что если Бог дал вам случай, но вы не готовы к нему, то вы просто пройдете мимо. Может быть, даже не заметите этой возможности. И именно второе является причиной, почему Питер Дэниелс говорит, вложи в свои мозги. Потому что когда Бог даст тебе случай, ты должен быть готов к тому, чтобы этим случаем воспользоваться. И вот здесь уже компетенция наша. Нельзя сказать, что совершенно как бы не имеет это значения. Это не имеет значения. Посмотрите, например, на Моисея. Вы помните, сейчас вопросов нет. Вы помните, что когда Моисей был и рос в Египте, он приобретал знания, он приобретал умение управлять народом. И потом Бог, когда призвал его, он сказал ему что? «Иди и выведи мой народ». Бог дал ему совершенное благословение, Бог дал ему совершенное как бы устройство, но Моисей применял свое умение, чтобы расставить все на свои места. Вы помните, однажды к нему пришел его тесть и сказал ему, что ты один всем управляешь, это неправильно, тебе нужно построить структуру, да? Возьми себе начальников, которые будут за начальниками, и в итоге создай некую иерархию, чтобы вопрос решал не ты один, а чтобы у тебя была расширенная команда, которая могла бы решать вопросы. Это помогло ему еще более эффективно управлять этим. Итак, мы говорим о двух вещах, которые необходимы. Вот, это небольшое вступление для того, чтобы вы поняли, что есть место тому, чтобы изучать Библию. Знаете, во-первых, я бы сказал так, когда вы хотите изучать какую-то бизнес-литературу, она есть разного как бы формата. Она есть такая, ну, с какими-то заморочками мирскими, мирскими вещами, некоторые вообще там задвигают. Это у меня? Не работает, да? Раз, два, три, четыре, пять. Работает? Запись есть, да? Хорошо. Вот. Поэтому я бы сказал так. Все, что вы изучаете, вы смотрите через призму слова. Все, что вы читаете, вы смотрите через призму слова. Слово Божье, оно дает достаточно обширное понимание того или иного. Например, Слово Божье достаточно четко объясняет вопрос отношения работодателя и работника. Библия объясняет. И если вы где-то в книгах можете увидеть вещи, которые иначе смотрят на этот вопрос, то вы можете отделить одно от другого. Согласны со мной? Да? Вот, то есть человек, который не утвержден в Библии, я бы сказал, вам нужно, во-первых, утвердиться в Библии. Найдите в Библии все, что касается деловой деятельности, все, что касается взаимоотношений. Например, я советую так. Если вы хотите понять отношения работника и работодателя, то вам необходимо в Новом Завете изучить отношения раба и господина. И не случайно этот как бы элемент отношений был включен в Новый Завет в то время, как рабовладельческий строй как таковой исчез. Да? То есть странно было бы внести то, что для нас не актуально сегодня, но оно актуально, если вы посмотрите, начнете читать через призму работника, работодатель, вы увидите, что много таких важных факторов. Он, например, учит рабов относиться к труду не халатно, а наоборот, относиться качественно. Он учит быть послушным своему начальнику, ну, как бы хозяину, да? Не революционировать там, не бунтовать. Вот. И это все касается рабочих отношений. Он учит работодателя, хозяина не порабощать, не унижать, не подавлять раба, то есть относиться к нему с уважением. И это касается также руководителя. Руководитель должен относиться с уважением к своим работникам. Аминь. То есть если вы посмотрите, то вы увидите, что эти отношения там просматриваются. Так вот, мы смотрим через Библию на прочитываемые книги, и тем самым мы обогащаемся, и мы способны с вами преуспеть. Хорошо, Сегодня я хочу поделиться с вами очень важной истиной. Я надеюсь, что мы успеем ее так прокачать. Она называется «Управляй его богатством». «Управляй его богатством». Истина, о которой я сегодня хочу вам рассказать, поможет освободиться от груза переживаний и беспокойств в вопросе финансов. Знаете, когда в жизнь людей приходят большие финансы, то они принимают таблетки днем, чтобы работать, и таблетки ночью, чтобы спать. То есть это конкретно напрягает их жизнь для того, чтобы все не потерять и сберечь. Но если мы поймем сегодня эти истины, то мы сбережем себя от этих перегрузов. Итак, поехали. Две истины я хочу сегодня вам сказать, которые важно уяснить. Первое. Бог – источник моего процветания. Первое. Бог – источник моего процветания. Мы должны это уяснить, это очень важно. Второе. Я управитель в том, что Он мне дает. Первое. Бог – источник моего процветания. Второе. Я управитель в том, что Он мне дает. Давайте начнем. Первое. Бог – источник. Посмотрите, Аггея 2.8 написано: «Мое серебро и мое золото, говорит Господь». Притчи 22.2. «Богатый и бедный встречаются друг с другом». И обратите ваше внимание, того и другого, что? «Создал Господь». Матфея 25.3. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Кто поставляет над большим? Мы видим здесь, что хозяин, а это пример Бога, вы помните, в этой притче о раздаваемых талантах, да, Иисус передавал эти отношения, показывая хозяина Бога и работников, это верующие люди. И обратите ваше внимание, Бог говорит: в малом ты был верен, что? Над многим тебя я поставлю. То есть мы видим опять, что Бог показывает, что именно Он является источником вашего роста. Именно Бог является источником вашего карьерного роста, святые. Если вы доверяете Богу и послушаетесь Ему, Бог берется за то, чтобы вас вести. Он дает вам внутренние побуждения к переменам, к обучениям, к исследованиям каким-то. И Он дает события, которые складываются в вашу пользу, чтобы вы росли. Вы слышите меня? Итак, Бог – источник. 1 Тимофею 6:17. «Богатых в настоящем веке увещевай». В чем нужно увещевать богатых? А вот в чем. «Чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неправедное». Неверное. Уповать на богатство. Уповали не на богатство, но на Бога живого, дающего вам все обильно для наслаждения. Опять мы видим, что Бог выстраивает такое отношение, что здесь я являюсь хозяином событий. Ты член моей команды. Да? Мы видим, что богатые, иногда у них складывается впечатление, что они сами по себе, что они такие вот, ну, совсем, что называется, боги, да, которые сами себя создали. И это очень даже не так. Очень даже не так. Хорошо, читаем дальше. Второзаконие 8, 17-18. «И что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила, крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Еще раз. «Но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе что? Он дает тебе силу приобретать богатство». Да? Послушайте, Бог нас избрал в определенное время. То есть Бог дал нам родиться в определенное время, дал нам родиться в определенный период жизни, в определенном обществе. Никто из нас этого не выбирал, правда? Бог определил место нашего рождения. И Бог обеспечил в этом месте нашу реализацию. Бог продумал жизнь каждого человека, родив его в определенной точке, в определенном месте, для того, чтобы в этом месте этот человек состоялся и принес пользу. Представьте себе, если бы сегодня у вас была возможность придумать, в каком бы месте, в какой бы период вы родились. Наверное, вы бы изучили историю поплотнее, вы бы почитали бы газеты, где чего, как живет, кто как живет, да, и нарисовали достаточно узкую как бы, точку, в которой вы хотели бы родиться. Это так? Вы бы не родились просто, ну, слушай, да, рожусь вот здесь, пынц, на Сирию попали. Я сомневаюсь, что вы выбрали бы это, если вы исследуете сегодняшнюю ситуацию. Наверное, в Афганистан тоже вы бы не тыкнули, да? Конечно, вы тыкнули бы в Россию, я убежден в этом. Вот. Но я думаю, что вы выбрали бы некоторое место, в котором, по вашему анализу, было бы самое качественное, например, взросление, безопасность, обучение и в дальнейшем обеспеченная нормальная здоровая жизнь. Правильно? Представьте себе, если бы Бог дал нам это право, я думаю, бы все бы, как селедка в банке, рождались бы в определенной стране. Вот, в одной, в двух, в трех. То есть это было бы странно. Ну так вот, задумайтесь, Бог, у Бога был план. И Он родил каждого, избрав ему место. Что это значит, какой я делаю здесь вывод? Что у Бога есть некое понимание лучшего. У Него есть задумка. И Он дал тебе место твоего рождения. И в этом месте рождения, да, это верно, и в этом месте рождения Бог замыслил тебе преуспеть. Он не замыслил тебе погибнуть, сгореть, в наркотиках умереть. Да нет! Бог замыслил, что в этом месте ты, родившись, сможешь состояться. Те обстоятельства пройдя, ты сможешь приобрести нужный опыт. Бог является источником и даятелем. Бог замыслил план на твою жизнь. Когда мы говорим о финансовой, о профессиональной жизни, если мы говорим, что мы являемся источником зарабатывания денег, то мы простых вещей порой не понимаем. Если Бог не даст нам силу, в кровати мы не встанем. В кровати мы не станем. Я помню эту историю про одного бугая, который говорил, я сам себе все делаю, мне тут, при чем тут Бог. И однажды просто так же стало, что у него что-то с позвоночником вскочило, а оно бывает иногда у бугаев, которые там занимаются, я сам штангой занимался, поэтому знаю, что такое, с кровати нельзя встать, потому что защемило где-то нервно, там как это, в позвонке нервы защемило. Ты просто не можешь встать. И вот он бугай, лежит на кровати, а встать не может. И мышцы есть, и воля есть, а встать не может. Вот что значит нет силы. Итак, если Господь не даст силу приобретать, встать и пойти, человек не встанет и не пойдет. Поэтому мы понимаем, что отправные точки, ноль на этой шкале – это Бог. А дальше уже начинается раскладка. Второй момент. Я управитель в его делах. Давайте скажем это вслух. Я управитель в его делах. Мы распорядители того, что дал нам Бог. Притча о господине и данных им талантах говорит нам именно об этом. Я распорядитель того, что дал мне Бог. Я бы хотел бы спросить у вас, все, что дал вам Бог, как вы сегодня этим распоряжаетесь? И я не думаю, что все в этом зале поставят себе жирную пятерку. Я думаю, что если вы поставите себе тройку с плюсом, то это уже неплохой результат, да? Бог дал нам достаточно многое. Есть среди нас много людей, которые могут значительно больше, чем то, что вы сегодня реализуете. Вы управители, и это достаточно важное заявление, и важно нам это понять. Управитель – это тот, кто распоряжается, управляет чьей-то собственностью, имуществом, капиталом. Да? Мы, как христиане, должны понять, что мы имеем дар Божий, который дан нам в управление. Иакова 1:17 написано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, что? Нисходит свыше От Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Кто-то очень хорошо считает цифры, кто-то хорошо занимается организационными вопросами, кто-то хорошо способен пробиваться к цели. Вот эти способности вложил в вас Бог. У кого-то сильная смекалка, он просто каким-то образом может найти две доски и сколотить из них хороший домик. Вот, друзья, это таланты, дары, которые вложил Господь в сердце этого человека. Аминь. И мы берем в управление эти таланты. Деяние 17:28 написано: «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Ибо мы им живем и движемся и существуем. То есть Бог стал для нас источником мудрости, источником способностей, которые мы применяем в этой жизни. Бог дал тебе возможность родиться. Раз, два, три, четыре, пять. Нет? Есть? Ага. Давайте посмотрим на жизнь Авраама. Мы увидим, как Бог благословляет Авраама. Бытие 12:1-3. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Мы видим, что Бог сказал, что Он благословит и возвеличит его имя. И это не просто отвлеченные какие-то философские понятия, но он говорил ему практически о финансовом благосостоянии, о благосостоянии Авраама, что впоследствии мы и видим. Авраам разбогател благодаря этим благословениям. Евреям 6:13-14 так и говорит: «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря: истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам был благословляем Богом. Он преуспел не потому, что имел какую-то уникальную хватку, да? Он преуспел, потому что Бог его благословлял. Аминь. Смотрите, когда Авраам вышел из Харана в Египет, потому что в Харане тогда был голод, он побоялся фараона, что тот убьет его за его жену. Помните эту историю, да? И он назвал ее сестрой. Я думаю, что любой из нас может сказать, что это не красит его как мужчину, правда? Он взял и подставил свою жену, чтобы сберечь душу свою. Но обратите внимание, Бог вмешался и выслал болезнь на фараона, что привело к тому, что Сара была ему возвращена, и он еще получил охрану на пути следования. То есть он еще больше приобрел, нежели потерял. Почему? Потому что Бог вступился в него. Через 30 лет Авраам делает то же самое перед царем Герара. Царь Герара Авимелех, который увидел его жену, которая в то время уже была за 50, но она была прекрасна, и Авраам снова называет ее своей сестрой. Это повторяется. На этот раз Бог является Авимелеху во сне и говорит, чтобы тот вернул жену Аврааму, иначе он умрет. Представляете себе, как Бог вступается. Когда Авимелех увидел, что Бог был с Авраамом, он вернул ему Сару, дал ему золото, серебро, скот и слуг. Потом сказал, что тот вообще-то может жить в любом месте его государства. Представьте себе, это Бытие 20 глава уже. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его, и сказал Авимелех: вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно. И Саре сказал: вот, я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобой, и пред всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать, ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». Мы видим, что в обоих случаях Авраам был неправ. Но благословение, благодаря которым Авраам процветал, не прекратилось. Обратите ваше внимание. Благословение не прекратилось. Мы видим, что Авраам получает преуспевание благодаря возможностям, источнику, который он имел в Боге. Бог благословил Авраама. Читаем дальше, смотрим эту историю. Бог благословил Авраама настолько, что его стада не могли находиться со стадами Лота. Да, его, кто он был, его племянник или кто он был? Да? Не могли находиться, потому что стада были настолько большие, что они начинали путаться, возникали конфликты между пастухами. И в итоге Авраам говорит вместе с Лотом о том, что мы будем делать, нам нужно разойтись в разные стороны. И так они были вынуждены расстаться. И обратите внимание, что говорит Авраам. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою». Я читаю это Бытие 13, 8-11. «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Итак, Авраам привел Лота на возвышенное место, с которого очень хорошо просматривались земли, и сказал ему, выбирай, куда ты пойдешь, а я пойду в другую сторону. Это большой риск, потому что, в принципе, сторон было две. В одной стороне там была сухая земля, там была пустынность, с другой стороны там был Содом, и там было изобилие, там мы видим, там сочная трава, там был... необходимое изобилие для стадов, которые они вели. Мы видим, что Авраам позволяет Лоту избрать первому место, куда он направит свои стада. Лот смотрит на это и говорит, о, ну тут понятно, и дураку. Вообще вопрос достаточно простой. Когда ты обладаешь большими стадами и стоишь на возвышенности, и видишь вот здесь зеленая прекрасная трава и вся возможность изобилия, а здесь пустыня, тебе не надо далеко ходить, чтобы сказать, что я выбираю. И так он выбирает вот это. Меня пугает или мне кажется странным заявление Авраама. Авраам, ты настолько глуп, что ты выбираешь не первый. Авраам настолько доверяет Богу. Авраам доверяет Богу, тем самым заявляя, как бы между строк, ты можешь избрать по твоим глазам то, что тебе кажется приятным, но я знаю, что мой Бог будет моим обеспечителем даже в той земле, которая является пустыней. Вот что делает здесь Авраам. Авраам был уверен в Боге, как в своем источнике. Да, любой, кто полагается на свои усилия, как Лот, на природные условия, да, никогда не откажется от орошаемых пастбищ для своих животных. Итак, они разделились, и Авраам пошел туда, где неблагоприятная среда, а где очень даже хорошо. Так Лот выбрал для себя лучшее.
И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю сию землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пойди по земле сей, в долготу и широту ее, ибо я тебе дам ее». Вы знаете, с обычной точки зрения, человек, который пасет стада в пустыне, не может процветать одинаково с тем, кто пасет стада в сочных травах. Но для Бога, оказалось, нет ничего невозможного. Бог сделал Авраама более процветающим, чем Лота. Мы видим это из истории, которая случилась чуть позже. Вы помните, что произошло позже? группа царей, по-моему, 3 царя, они напали, или 4 царя, я помню, вместе объединились и напали на Лота и на Содом. Они просто смели все это на своем пути, забрали все имущество Содома, они поработили Лота, забрали все его имущество, Лот не смог противостать им. Но не тот-то было. Авраам, который жил в пустынном месте, настолько процветал, что к этому моменту он собрал уже одних мужчин только около 320 человек. У него достаточно была сильная команда. И он приходит и разбивает этих царей. Мы видим, что Авраам к тому моменту процветал уже более на пустынных землях, чем Лот на землях благоприятных. Авраам приходит, завоевывает обратно, отбивает у этих царей все имущество, да, и приходит к царю Содома. Это следующий эпизод. Мы все говорим об одном и том же. Посмотрите мышление Авраама, понимание жизни Авраама. Итак, Авраам забирает все имущество. Речь идет о, ну, скажем, о миллионных вообще трофеях. Миллионных. Представляете себе, весь город был обобран, да? Лот был, с Лота было все снято, забрано. И все вот это добро попало в руки Авраама. Авраам идет с огромным имуществом. Это просто измеряется в наши с вами цифры. Просто миллионы, и это не рубли. Большое имущество. Он предстает, приходит к царю Содома. Царь Содома предлагает ему взять все богатство и вернуть только людей. Посмотрите, на что Авраам отвечает. Итак, речь идет о многомиллионном трофее, который был взят у врага. И фактически Авраам имел полное право по законам того времени взять все это себе в собственность. Ответ Авраама написан в Бытие 14 глава, 22 стих. Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мной, Анер, Ешкоп, Мамри, пусть возьмут свою долю». Итак, Авраам отказывается брать какие-либо деньги, чтобы ни у кого не было повода сказать, что они обогатили Авраама. Авраам понимал, что он богат благодаря Божьему благословению. Он имел совершенное доверие к Богу, как к источнику своего благословения. И в этом он был достаточно тверд, и из этой твердости исходя, он отказывается от этой огромной добычи. У Авраама было большое имущество, много людей, да, и во всем этом он смотрел на себя, как на человека, который получил это благодаря Господу Богу, благословляющему ему. Он помнил всегда и носил в своем сердце эту фразу: «Я благословлю тебя», вы помните, в самом начале я читал, «Я благословлю тебя и возвеличу тебя». Итак, после того, как Авраам смело заявил, что Бог источник, и избрал упустить шанс забрать большое имущество Содома, поскольку не желал дать повода царю сказать, будто он обогатил, Господь явился Аврааму и сказал, 15.1, «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму, в видении сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Бытие 15.1. Итак, после всех этих историй Бог является Аврааму и говорит: «Авраам, ты молодец, не бойся, я твой щит, награда твоя весьма велика». Это история о человеке, который понимал главное, что Бог – источник его благословения, а он – управляющий в том, что ему доверено. Поэтому эта истина для нас очень важна. Я помню историю из нашей жизни, это было чем-то похожим, ну, больше, может быть, в меньшей связи, к нам, когда у нас не было жилья, помнишь, подошла одна бабушка и сказала: вот у меня, я как бы уже мне много лет, я понимаю, что я скоро уйду в вечность. Она когда-то давно ходила в нашу церковь, потом перешла в другую церковь, но я не знаю, почему она пришла к нам и сказала: я хочу дать вам жилье, в котором я живу, ну, на вас переписать, потому что у меня родственников нет, я уйду к Богу, ну, кому достанется? Я хочу, чтобы вы обладали этим. Вы знаете, когда нет у тебя жилья, и ты 20 лет снимаешь, ты понимаешь, что это ценность, да, тем более Московская область, жилье стоит недешево. И мы говорим, о, это просто благословение, это ответ от Бога для нас, слава Богу. Да? И мы начинаем всю процедуру оформления, мы платим там деньги, ну, там, десятки тысяч для того, чтобы все эти процедуры совершить. И у нотариуса все, мы это все совершаем, делаем все оформления, то есть все нормально, да, мы имеем между собой договоренности, да, то есть мы ни на что не претендовали, все, что от нас требовалось, там, ну, там, приходить, навещать, проблем нет, да, мы все, мы открыты, мы готовы, это вообще, ну, как бы христианская жизнь, вот тут никаких проблем нет, мы и без этого посещали и посещаем. Вот, вы знаете, проходит небольшое время, мы еще не получаем документы на квартиру, у нас еще ничего нет, но уже все сдано в БТИ. Она приходит на служение в воскресенье и на весь зал кричит: «Вы меня обокрали, вы у меня забрали, вы просто негодяи, и я всем о вас расскажу». Я помню, это был еще тогда кинотеатр, как «Вулкан», я стою на сцене, я не могу понять, что, кто кого обокрал, и что я должен знать, чего я не знаю. Вот. И я говорю: «Слушай, давайте я сейчас спущусь, мы с вами еще служение, я там аппаратуру там все таскаю, там что-то настраиваю». Вот, тогда все, как правило, в одном лице было. Сейчас спасибо нашей команде, которая все это делает. Вот, итак, все настраиваю, она мне вот это кричит, я не могу понять, и я где-то начинаю догонять, что это же вообще-то о том, о квартире, и не могу понять, где мы сделали что-то не так, ну, в чем дело. Я пытаюсь с ней заговорить, она говорит: «Даже не подходите ко мне, вы там», ну, в общем, там говорила я там. Я говорю: «Давайте так, мы после служения зайдем к вам, вы нам объясните, что происходит вообще. Не заходите ко мне, верните мне вот документы». Я говорю: «Документов у нас нету, ну, их нету, они в БТИ, и у меня в руках их нету. Никаких там вопросов, там, они у вас, верните их». Я говорю: «Хорошо». После служения мы с Ирой заезжаем к ней, стучимся в дверь, она нам не открывает, она через дверь нам кричит, что верните документы. Я говорю: «Давайте так, как только мы их получим в руки, вы найдете кого-то, на кого переоформить. И пусть этот человек, ну, ваш, другой человек, да, заплатит, потому что мы же заплатили за это все дело, чтобы мы переоформили, я ничего не буду, я там всем расскажу». Я говорю: «Ух, вообще это, ну, хорошо, давайте мы получим документы, мы их вам вернем». Проходит время, мы получаем документы. Когда мы получаем документы, до нас уже доходит информация, что она уже оповестила инстанции, и уже начинается блокировка движения этих документов. Я говорю: «Боже мой, ну что такое?» Мы договариваемся с нотариусом, едем, извещаем ее, собираемся у нотариуса и назначаем день, когда нотариус нас принимает, мы уже документы у себя. Документы сделаны купли-продажи, то есть все, тут билет в один конец, то есть ты можешь фактически отстоять эту сделку. Это не дарение, купля-продажа. Вот. То есть все, оно на нас оформлено. Мы приходим к нотариусу, и как бы нотариус, она проводила сделку первую, она проводит сделку вторую, и она когда-то меня знала, потому что ее муж был в реп-центре здесь, в Посаде. Вот. Но она знает, кто я, как бы, все такое. И вот я сажусь, она говорит бабушке: «Бабушка, ну слушайте, я же, ну как бы я же вас спрашивал, и при мне все это говорили, вот они нуждаются, все такое, как бы, почему сейчас так?» Она растеряна. Она пришла с другой подругой, там такая подруга с боксерскими перчатками такая, знаете. Она готова к конфликту. Она пришла разбираться. Вот. Никаких разборок. Ну, встретились, поздоровались, слава Богу. Да, присаживайтесь. Мы все подписываем, все. Опять платим с Ирой вместе сверху за всю эту сделку и разворачиваем всю сделку в обратную сторону. Все, мы все подписываем, мы ей передаем все документы. Она, ее подруга вообще, которая, ну, как бы ждет боя, не может понять, когда он начнется, вообще она теряется. Вот, и мы выходим после этого от нотариуса, и она выходит вместе с подругой, и та подруга, ну, там тоже в возрасте женщина, ну, такая, знаете, бывают такие конфликтные люди, вот она такая вот. Вот, она говорит: «Я буду ходатайствовать там перед родственниками, чтобы вам деньги вернули». Она такая в шоке сама вообще, что происходит, что просто так квартиру отдают, это как? Вот, и мы с Ирой стоим, и мы говорим, что, знаете, нам как бы от вас ничего не надо. Выходит эта бабушка, она плачет. А как же вы теперь будете? Она у нотариуса начала плакать. Нотариус говорит: «Я вообще вас не понимаю. Вы только что говорили, надо вернуть. До этого вы говорили, надо отдать. Теперь вы плачете, опять вернуть. Что вы? И выйдите отсюда». И вот она выходит, она плачет. Я говорю: «Вы знаете, вы поймите, что не вы источник нашего благословения, да? Что мне честь дороже, чем вот все вот эти разборки. Заберите. И, пожалуйста, ну, не надо никаких денег, никаких родственников. Вообще, я, ну, как бы не хочу больше ни с кем иметь в этой связи дело. Ни с вами, ни с вашими родственниками. Все. Мы все вам вернули и ушли». Вы знаете, в этот момент мы потеряли. Мы потеряли деньги, мы потеряли время, мы где-то внутри себя осеклись, да, от этого момента. Но это действие, это было доверие Богу. Мы просто доверили Богу, что Бог, у тебя есть благословение другое, потому что это точно не благословение. Мы не пойдем в суды, мы не будем доказывать, что нет, это все-таки наша квартира, вот у нас документы. Это все вообще не про нас. Да, мы все отдали, мы потеряли, мы проиграли в этот момент. Мы попали в зону потерь. Но спустя совсем немного времени Бог дал нам проект, в котором Бог обеспечил нас настолько, что мы построили свой дом. Бог дал нам бизнес-идею, которую мы осуществили и построили дом значительно больше, я не знаю, в 10 раз больше, чем та квартира. Та квартира – это была проверка. Кто источник твоего благословения? Кто источник? Может быть, твой источник – это вот эта бабушка? Это вот этот случай, схватись за него, судись, да, до конца иди, пробивай всеми правдами и неправдами. Или ты доверишься Богу? Когда мы доверились Богу, мы не пожалели сегодня, живя в своем доме и имея достаточный простор, я не думаю, что у нас есть искушение жалеть о том, что тогда мы пошли таким путем. Нет, мы просто благодарны Богу, что Он дал нам правильное сердце в этот момент. Не было никаких, ни у Иры, ни у меня, не было никаких вообще мыслей там как-то что-то там доказывать. Вообще, что тут доказывать? Это ее квартира. Значит, еще раз заплатим и все вернем. Вообще вопросов, какие вопросы тут есть? Все, нет вопросов. Все, мы вернули. И Бог благословил. Итак, Бог – источник вашего благословения. Бог – источник всего, чем вы владеете, да? И только после этого, когда вы это разумеете, вы становитесь человеком, который способен преуспевать. Когда вы понимаете это, вы способны преуспевать с этой точки. Потому что Бог остается Богом Авраама и сегодня, друзья мои. Бог остается Богом Авраама и сегодня. Да. И, святые, я хочу сегодня призвать вас, чтобы вы как бы осознали эту истину и уверовали всем сердцем своим в то, что мы сегодня здесь рассуждаем и говорим и читаем. Как в жизни Авраама, так и в жизни нашей мы видели, как Бог благословляет. И дальше Бог говорит, я дам тебе, я обеспечу тебя, я благословлю тебя, но ты управляй тем, что я тебе дал. И вы знаете, Бог иногда дает маленькое. И, к сожалению, в нашем сердце нередко мы недооцениваем маленькие вещи. Принеси, подай – это маленькое дело, да. Люди хотят чего-то большего, не понимая, что в этом маленьком Бог смотрит на твое сердце. Сможешь ли ты? Однажды Бог сказал Иосифу, что «Я тебя, Иосиф, сильно подниму. Тебе поклонятся так многие, настолько много людей тебе поклонятся, что в их числе будут даже твои родители». Это невероятно. Все снопы поклонились ему. Это просто звезда, да. Это сказал ему Бог в молодости Иосифу. А потом Иосиф попал в рабство, а потом стал слугой в доме Потифара, а потом попал на пожизненно в тюрьму. Но сердце Иосифа было посвящено Богу. Бог – источник благословения моего. И находясь в тюрьме, он трудился, находясь в слугах в доме, он трудился, он делал то, что от него зависело. И вы знаете, что из этого получилось? Иосиф стал вторым в огромнейшей империи, которая тогда обладала всеми известными землями. Иосиф стал вторым человеком. Почему Бог его так поднял? Потому что у Иосифа было правильное сердце. Он понимал, Бог – источник моего благословения. Этого не понимают многие люди святые. Но когда это не понимаем мы с вами, то становятся большие проблемы. Вот почему люди готовы уйти от Бога ради денег, потому что они понимают, что без денег им не прожить, а Бог – это религиозная жизнь, несколько отвлеченная от финансовой жизни. Но это совсем не так. Бог говорит, я источник твоей финансовой жизни в том числе. Я благословляю тебя, но ты учись управлять. И это уже вот об этом. Учись управлять. И я бы рекомендовал вам читать, изучать, размышлять, заниматься, развивать себя для того, чтобы мочь управлять тем, что есть. В прошлый раз мы говорили о семейном бюджете. Начните с малого. Начните делать бюджет, разложите по конвертам то, что у вас есть. Да? Начните, учитесь управлять с этим малым для того, чтобы Бог мог доверить вам что-то большее. Аминь. Давайте помолимся.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!